говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. В Сочи выбран мэр, который так и не появился на глаза журналистов, но уже известно, что 77% голосов набрал выдвиженец от «Единой России» Анатолий Пахомов. Со вторым результатом 13,6% финишировал сопредседатель движения «Солидарность» Борис Немцов. Третьим стал коммунист Юрий Дзаганя. 7% голосов. Таковы официальные результаты, уже объявленные избиркомом. Сегодня на прямой связи с нами Борис Немцов, который выезжает, вылетает уже вот сейчас буквально из Сочи в Москву. Борис, вы нас слышите? Добрый вечер.
Да,
с нами в студии Кирилл Рогов, аналитик, один из сотрудников Института экономики переходного периода. Борис, давайте, чтобы... Да, вас когда самолет-то? Уже
самолет
скоро?
Самолет у меня в 8:40.
А, ну то есть время еще есть. Мы можем даже слушателей послушать.
Да.
Ага, хорошо. Так вас поздравлять или сочувствовать?
Что?
Поздравлять или сочувствовать вас? Вам?
Да, зачем мне сочувствовать? Надо мне сочувствовать. Я вам могу сказать, что я очень доволен, что я принял участие в этих выборах. Я очень благодарен тысячам сочинцев, которые, несмотря на зомбирование, несмотря на вот этот поток дерьма, клеветы, там, я не знаю, чего угодно, все-таки нашли в себе мужество и силы и отдали за меня голоса. Я считаю, что это первый случай такой лобовой схватки между путинской вертикалью и ее наиболее одиозной частью, кубанской властью, и демократической оппозицией. Оппозиция в лице «Солидарности» и в моем лице доказала, что она вторая политическая сила в стране. Выборы сами по себе в чистом виде фальсификации и мошенничества. Мошенничество, кстати, Анна, вы как специалист по телевидению, выглядело следующим образом. В момент, когда выборы были объявлены, были уничтожены все средства массовой информации в городе Сочи. Вместо них заработали на полную мощь средства массовой дезинформации и манипуляции. Вот. Причем заработали на полную катушку. Ни одной секунды времени на телевидении, на радио, ни одной полосы в газетах, даже из избирательного фонда не было мне предоставлено. Взамен зато мы увидели, как заработал зомбоящик, как известные негодяи и провокаторы Павловский, Доренко и примкнувший к ним рецидивист Клементьев рассказывали, как я разваливал Советский Союз, продал Россию Парижскому клубу и развалил Нижегородской области. Правда, почему-то четырежды был избран и награжден орденом заслуги перед Отечеством второй степени, а также орденом святого Даниила Московского первой степени.
Борис, подождите, вы же краевед и тертый участник политических схваток. Вас что-нибудь в этом так удивило?
Вы знаете, вот видавшие виды люди, в том числе и журналисты «Радио Свободы», Миша Соколов, который здесь был, который был несколько дней, они были шокированы масштабом давления, которое было оказано на оппозицию, и масштабом испуга и одновременно провокации, которые здесь были организованы. Конечно, мы знаем, что такое наша Родина, мы знаем, что такое путинская Россия, но то, что было в Сочи, не имеет никаких аналогов, да? Вот, людей в чистом виде по лекалам Третьего Рейха зомбировали на протяжении полутора месяцев, при этом никаких возможностей что-то даже ответить в рамках Конституции, в рамках права граждан на информацию, в рамках закона о выборах, в рамках закона о СМИ, никаких возможностей у нас не было. Меня это не то чтобы шокировало, но меня это, честно говоря, удивляло все время. Сейчас я, конечно, понимаю, в чем причина такой истерики. Главная причина в том, что здесь на кону огромный олимпийский бюджет, 15 миллиардов долларов, здесь на кону очень дорогие земли в районе побережья Черноморского Сочи, где цена за сотку 100 тысяч долларов за одну сотку. На кону был контроль за цитаделью путинизма, а именно городом Сочи. Вот, и поэтому все силы вот этой бесноватой вертикали были брошены на борьбу со мной, да. Вот я считаю, что и моя команда, и мой штаб, и большое количество моих сторонников вели себя при этом и смело, и достойно, и мужественно, и, в общем, я считаю, что в этой схватке власть одержала, очевидно, первую победу, честно им победить не удалось. Только массированные фальсификации, которые выразились в том, что около 30% проголосовавших проголосовали досрочно, проголосовали под диким давлением, людей привозили на автобусах, людей пугали тем, что им заплатят зарплату, лишат их работы. Сейчас, кстати, можно сказать, что мы подвели подсчет отдельных голосов. Предосрочное голосование, голосов, которые вчера были отданы. Так вот, предосрочное голосование господин Пахомов получил от 95 до 100% голосов. Это, в общем, уровень Туркменбаши, когда он еще был в Туркмении, и уровень таких абсолютно тоталитарных стран. Вот, у нас есть многочисленные свидетельства людей, которые говорили, что они боялись, что их лишат работы. С очень высокой безработицей, очень низкие зарплаты. И люди, конечно, под таким давлением не могли иначе поступать. Таких людей, проголосовавших, я уже говорил, около 30%, или, конечно, крупномасштабная фальсификация. Там еще были и другие, там голосования на вымыче урн, когда люди приходили на участок, за них уже проголосовали, были зафиксированы вбросы просто непосредственно нашими наблюдателями, на всех участках были. Наблюдатели, но все-таки самая крупномасштабная фальсификация – это досрочное голосование, и плюс, как я уже сказал, вот такое беззастенчивое, гибельческое зомбирование людей.
Борис, скажите, ну вот сейчас кого не послушаешь, и, собственно, вы сейчас подтверждаете, и никто не сомневался, что будет грязная информационная кампания, что будет массовое досрочное голосование, что не будет второго тура. Наконец, понятно, кто выиграет. А зачем тогда вообще вот у вас сколько-то там, 13%? Это все-таки такой приличный результат по нынешним временам. Можно было вообще его не допускать.
Аня, я сейчас объясню, в чем дело. Они, во-первых, не ожидали, что мне удастся встретиться с таким количеством избирателей. Сам тот факт, что я встретился более чем с 5000 избирателей, о многом говорит. Причем встречи были в таком партизанском режиме. Я встречался в электричках, там они не могли ничего сделать. Я встречался в чебуречных, в кафе, встречался на улицах с людьми, в торговых галереях, на рынках и так далее и тому подобное. Они просто не могли ожидать, что с нашей стороны будет вот такая активная предвыборная кампания, и нам удастся, несмотря на репрессии по отношению к тем людям, которые организовывали встречи, да, эти встречи организовать. Они не ожидали, что будет такой действительно четкий и внятный отпор им дан. Теперь главный вопрос, который задается мне, в том числе и какими-то продвинутыми журналистами, а что они тебя не сняли? Вот Лебедева сняли, а тебя не сняли. Значит, мой ответ на этот вопрос следующий. Первое. Не было согласия между Путиным и Медведевым по поводу Сочи. Очевидно, что Путин, скорее всего, был за позицию немедленно снять, вот, поскольку он считает, что это покушение на его родной личный проект, хотя и абсолютно воровской и безумный, под названием «Олимпиада», субтропика зимняя, построенная на болотах и меретинской низменности. Вот. А что касается Медведева, то, скорее всего, поскольку он сейчас играет в какую-то либерализацию и так далее, по всей видимости, у него позиция была иная. Это первая причина. Вторая причина – это то, что они хотели доказать, что оппозиция в России никчемна, и они ее раздают, поэтому засланные сюда провокаторы из Кремля объявляли, что у меня рейтинг то 1%, то 2%, то 6% и прочее. Вот. И, собственно, третья причина, что они очень боялись, что если меня снимут, то тогда Сочи может лишиться статуса олимпийской столицы, поскольку весь мир поймет, что в России выборов никаких нет, а выбранный мэр выбран мошеннически, и явно этот человек не может открывать Олимпиаду.
Угу. Ну хорошо, а вот все-таки люди, вчерашний день, как он у вас прошел? Что вам люди говорили?
Ну, знаете, я вчера...
Борис?
Да, вы слышите, да?
Да, слышим.
Я вчера ездил весь день по избирательным участкам, в том числе и был на наиболее таком нетривиальном участке на границе с Абхазией, где должны были голосовать абхазцы, имеющие российские паспорта, но не имеющие сочинской регистрации. Кстати, там проголосовало всего 4 человека, они испугались, что будет международный скандал, и выборы в Сочи будут признаны на международном уровне действительными. И там произошло 4 человека, счет там 2-2. 2 за меня, 2 за Пахомова. Вот.
Борис, мы вас теряем.
Вы... Не теряете? Ну,
нет, слышим, слышим, и... слышим. Теперь говорите.
Извините, я не виноват. Это не ко мне вопрос, это к вам другому вопросу. Вот, я должен сказать, что я действительно сейчас с нашими наблюдателями, благо у нас на каждом участке было по 2-3 наблюдателя, причем из разных уголков России, от Мурманска, Петербурга до Москвы, Ростова и Краснодара. Вот, которые фиксировали там многочисленные нарушения, они сейчас лягут в основу нашего иска об отмене выборов в городе Сочи в связи с мошенничеством и фальсификациями. Сейчас такой иск уже, собственно, готовится. Вот, закончил я свой вчерашний день на границе с Абхазией, где, собственно, в таком автобусе, в пазике, сидели несчастные члены избирательной комиссии и ждали, когда же приедут на автобус Абхазца, а они почему-то не приехали, поскольку автобусы за ними не приехали. Вот, то есть вчера я действительно активно был на участках. Могу сказать, что довольно благожелательная атмосфера в целом городе. И действительно очень многие горожане меня поддерживают. И даже сотрудники милиции, которые охраняли участки, тихо, но ушком мне говорили, что они за меня, потому что им надоела коррумпированная кубанская власть.
Правда, я вчера разговаривала с разными людьми, в том числе с журналистами. Когда вы вернетесь, расскажу, что они мне рассказали про действительно пуловское распространение кассет, когда одна телевизионная группа на все три городских канала распространяла новости краевые, и никто не мог туда вставить ни одного слова, ни одной картинки. И любопытно, что на канале ГТРК был показан тот самый антинемцовский фильм с Павловским и Доренко. Очень любопытно, в каком каком-то слоте. Да. Вот в своем слоте очень любопытно, как они появились, потому что только вести могут выходить.
Я могу рассказать, у них есть вот такой местный Геббельс, это заместитель губернатора Ткачева, его фамилия Ахиджат, зовут его Мурат.
Вот этот Мурат. Вы не боитесь исков? Он может за честь и достоинство свое вступиться.
Да нет, но он настоящий Геббельс, потому что он себя ведет ровно так, как ему завещал его вот один из лидеров Третьего Рейха. Вот я уже его здесь Геббельсом называю на протяжении месяца, поэтому для меня это фигура речи скорее. Так вот, значит, этот Геббельс, он у себя в Краснодаре лепил вот эту всю чернуху, и потом в приказном порядке под угрозой лишения лицензии этих телеканалов он заставлял их с интервалом в 15 минут всю эту чернуху показывать. Вот, тут есть, может, там вы знаете, такая Макс ТВ телекомпания, которая является частной форматом.
Да.
Она на время выборов перестала быть частной, она полностью перешла под контроль этого самого Ахиджака. Вот, там руководитель этой компании Михаил Микшиц, а его жена, сейчас они вдруг резко возбудили против жены уголовное дело и сказали, что если он не будет выполнять указания Ахиджака, то тогда жену посадят, а компанию лишат лицензии. Вот здесь творится такой тотальный беспредел, да, и я более-менее понимаю, как тут все организовано, здесь действительно запуганные люди. Я должен сказать, что у меня в Сочи много родственников, самая известная, это главный художник города Элина Баранская, она известный дизайнер и известный художник города. Так вот, за полтора месяца этой компании она так со мной не встретилась, равно как все остальные родственники, им сказали, что встреча с Немцовым означает немедленное увольнение с волчьим билетом. То есть атмосфера, вы должны понимать, какая.
Я понимаю, и тем не менее люди, которые вроде бы вам сочувствуют, я вчера тоже разговаривала с людьми, и там в Красной Поляне, и в Сочи, они все говорят, что, особенно старики, все мы это видели, видели и видим здесь первых лиц и их охранников, все это было, и зачем нарываться? Тем более, что Немцов повел себя как такой все равно приезжий человек и говорил о том, что, конечно, бы вот хорошо, чтобы свобода отсюда началась, и мы здесь все поменяем. Может быть, они еще и этого боялись, помимо всего прочего?
Ну, не, на самом деле нет. На самом деле, мой главный тезис программы совсем был не политическим, я должен сказать. У меня всего два тезиса в программе было. Первый тезис – это то, что Сочи нужно вернуть в федеральный статус, статус федерального города-курорта. Нынешний статус Сочи – это кубанская такая третьеразрядная станица, да, когда Сочи не имеет никакого федерального выхода вообще. И это абсолютно противоречит ментальности сочинцев и истории сочинской. Дело в том, что начиная с 61 года Сочи был на особом положении и в Советском Союзе, и потом в постсоветской стране. А именно Сочи хоть и входил в состав Краснодарского края, но всегда напрямую поддерживался Москвой и федеральным бюджетом. Сейчас с приходом Ткачева при поддержке Путина Сочи опустили до уровня станицы. Это оскорбляет сочинцев. Они себя кубаноидами не считают, а кубанцами считают себя такими федеральным вольным городом. и не понимать это, значит разрушать последний курорт.
Борис, вот. Давайте мы прервемся на короткое объявление на Радио Свобода. И не уходите, пожалуйста, мы, может быть, все-таки дадим возможность нашим слушателям задать вопросы. 8-800-222-12. У вас еще есть время до самолета.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Каким был бы результат ставленника партии власти на выборах мэра Сочи при равных условиях для всех кандидатов? Об этом говорим с членами предвыборного штаба Бориса Немцова, Иваном Стариковым и Ильей Яшиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на Радио Свобода. В эфире Анна Качкаева. С нами на связи Борис Немцов, который не стал мэром Сочи, но получил второй результат. И я так поняла все-таки из всего, что мы обсуждали предыдущие 20 минут, что для вас, Борис, это все равно победа. Победа в политической борьбе.
Ну, я бы так сказал, это важный шаг на пути демократизации России и наведения порядка в Сочи. Нужно сказать, что город Сочи – это город тотального беззакония и униженных и оскорбленных людей. Я не видел ни одного человека, даже из власти, который был бы доволен, как работает милиция, правоохранительная система, как работает система жизнеобеспечения. Люди задыхаются от коррупции, люди задыхаются от беспредела вот кубанских властей, которые к Сочи относятся как к оккупированному городу. И должен сказать, кстати, что здесь борьба не только была в чистом виде, как власть против демократической оппозиции, а здесь борьба была за статус города. Вот я еще раз вам сказать, мой главный предвыборный лозунг «Вернем городу федеральный статус», и второй лозунг – «Проведем Олимпиаду по-человечески». Да? Вот оба эти лозунга находили очень горячую поддержку среди горожан, и хотя единственный способ распространения информации – это мои встречи с людьми, да, тем не менее, очень многие сочинцы, мне удалось до них достучаться, я считаю, это очень важной победой, важным результатом.
Борис, ну, мне просто любопытно, ваша родственница сегодня-то вам хотя бы позвонила уже перед вашим отлетом или нет?
Нет. Я с вами разговариваю.
Понятно. Мария Николаевна, Московская область, мы вас слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте. Очень грустно, что все там прошло в Сочи не по-человечески. Вопрос у меня к Борису вот какой. Скажите, пожалуйста, хоть какая-нибудь... Вы меня слышите?
Да, слышим, да.
Хоть какая-нибудь надежда есть на то, что в государстве у нас будут настоящие человеческие выборы, а не такой бессовестный между собойчик. Дружку-дружку. Ты мне, я тебя. Почему? Потому что... Ведь вы посмотрите, если выступают несогласные, их разгоняют ОМОНом. Скажите, какой-нибудь порядок хоть где-нибудь просвечивается? Вопрос... Вы меня поняли. Спасибо, удачи вам.
Я понял. Но мы ровно ради этого и работаем, чтобы в стране наконец был конституционный порядок. Я считаю, что то, что мы сделали в Сочи, очень важный шаг на пути к порядку. На пути к тому, чтобы привести власть в чувство. Потому что они, конечно, абсолютно беспредельщики. Вот. Они чувствуют себя абсолютно безнаказанными. И они творят черт знает что. Кстати, мне раньше в Москве казалось, что творится беззаконие. Но по сравнению с Сочи, Москва – идеал порядка, справедливости и честности.
Борис, давайте я по возможности дам возможность людям спрашивать вас, так что вы покомпактнее. Да. Андрей, Москва, мы вас слушаем. Здравствуйте. Андрей, приемник убавьте.
У меня такой вопрос. Первый вопрос. Будет ли доказано, если будет доказано, что выборы фальсифицированы и... что какие ваши действия, потом об объединении демократического движения солидарности. Очень бы хотелось, чтобы у демократического движения России были лидеры, которые смогли бы на будущих выборах президента и Государственной Думы оказать...
конкуренцию. Понятно, Андрей. Борис, отвечайте.
Планы еще?
Да, значит, по поводу исков. Иски мы сейчас готовим. Я думаю, что они будут поданы в ближайшие недели. Понятно, что нужно всерьез подготовиться. Мы хорошо понимаем, как будет себя вести этот самый сочинский суд. Мы знаем, как сочинский суд снимал Лебедева с клонки. Знаем, как он рассматривал иски по нашей инициативе. Вообще более бессовестных и продажных судей я в своей жизни не видел. В Сочи, видимо, вот такой цитадель вот этой бессовестности и наглости. Вот. Очевидно, решение сочинского суда, как бы тщательно иск не был подготовлен, дальше будет обжалование. Обжалование сначала в Краснодаре, там суд примерно такой же, как в Сочи, потом Верховный суд, потом Страсбург. Что касается объединения...
Да, будущего.
Да, будущего. Значит, наша задача сейчас все-таки активизировать работу по созданию отделения солидарности повсеместно в России. И там, где есть возможность участвовать в выборах, а это только муниципальный уровень, там мы будем это делать. Кроме того, это сотрудничество с профсоюзами с целью защиты социальных и трудовых прав людей. Сейчас, вы знаете, в стране 7 миллионов безработных, к концу года будет около 10 миллионов безработных. Высокая инфляция, обнищание – это ровно то, чем должна заниматься солидарность в защите прав граждан. Вот.
Сергей Митрофанов вас спрашивает, на какой процент вы можете рассчитывать через 3 года, если вашими противниками будут Медведев и Путин? Ну, для этого вы, правда, партию должны...
Я хочу вам сказать следующее, без ложной скромности. Полчаса дебатов на Первом канале, и мы выиграем президентские выборы.
Виктор, Москва, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер. Ну, первый вопрос такой. Какой смысл добиваться сейчас пересчета голосов? Как говорится, уже все украдено до нас. В том смысле, вот в Молдове считали коммунисты, ну и также посчитали, и тут все подтвердится. Это раз. Второе. Вот с одной стороны грустно, что Борис, так сказать, вот так вот результаты. С другой, по-моему, и хорошо. Потому что, ну, к примеру, победил бы Борис. Во-первых, неизвестно, чем эта Олимпиада кончится, и на него бы всех собак навесили. Как в свое время навесили, что дефолт сделал там, и машины, и все припомнят. Так что и вы бы, наверное, Борис, все равно бы не вписались в эту кампанию, разругались бы там со всеми через 2 месяца. Как вы считаете? Спасибо.
Ну, во-первых, мы не собираемся требовать пересчета голосов, мы собираемся отменить итоги выборов, без всякого пересчета, поскольку выборы были проведены абсолютно нечестно, поскольку фальсифицировано досрочное голосование, и мошенничество в ежедневном режиме зомбировало людей. Вот, собственно, и все. Мы не собираемся ничего пересчитывать. Вот, что касается повесить тех собак, там, за дефолт, скажу вам откровенно, я вообще... Никогда финансами не занимался, и, честно говоря, о 17 августа 1998 года узнал вместе с вами из сообщения Интерфакса. Вот это тот один из тех мифов, которые широко там распространяются. Но это все-таки миф, это неправда. Дальше. Можно ли было что-то сделать, будучи мэром? Ответ, конечно, да.
Конечно, да. Конечно. Борис, конечно. Мы должны сейчас уйти на новости. Вы мне скажете, можете ли вы еще с нами побыть немножко в эфире. Напоминаю, что здесь с нами Кирилл Рогов, и вы, ваши уважаемые слушатели, можете присоединяться к нашему разговору. А после 22 в прямом эфире в программе «Время политики» итоги выбора мэра Сочи обсуждают с сопредседателем движения «Солидарность» Гарри Каспаровым, кандидатом на пост мэра Сочи от КПРФ Юрием Дзагани, президентом Центра политической аналитики Михаилом Тульским.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Бывший юрист ЮКОСа Светлана Бахмина, в отношении которой 21 апреля суд вынес решение об условно-досрочном освобождении, вышла на свободу. Об этом сообщил в интервью «Радио Свобода» адвокат Бахминой Роман Головкин. Светлана Бахмина, мать троих детей, отбыла более половины из 6,5 лет срока, которому ее приговорили по обвинению в финансовых преступлениях. По предварительным официальным данным, на выборах мэра Сочи победил кандидат от «Единой России» Анатолий Пахомов. Он набрал более 77% голосов. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в избирательном штабе оппозиционного кандидата Бориса Немцова говорят о масштабных фальсификациях. Сторонники Немцова намерены добиваться пересчета голосов. Майору милиции, открывшему стрельбу в одном из московских супермаркетов, назначена психиатрическая экспертиза. В ночь на понедельник начальник УВД Царицына Денис Евсюков застрелил 3 человек и ранил 6. Если милиционер будет признан вменяемым, против него будет возбуждено уголовное дело по статье об убийстве 2 или более лиц. Представители прокуратуры на процессе по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева признали, что в обвинительном заключении содержится ряд неточностей, однако назвали их несущественными и не имеющими отношения к доказательствам. В Европе подтвержден первый случай заболевания свиным гриппом. Заболел человек, недавно вернувшийся в Испанию из Мексики, где число жертв заболевания, по официальным данным, превысило 100. Папа Римский Бенедикт XVI принял в Ватикане президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Радио «Свобода». Новости.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Мы сегодня обсуждаем сочинские выборы. Мэр там избран, хотя его вот журналисты так и не успели понять, узнать и увидеть. 77% голосов набрал выдвиженец «Единой России» Анатолий Пахомов. Со вторым результатом к финишу пришел сопредседатель движения «Солидарность» Борис Немцов. Третьим стал коммунист Юрий Дзаганя. 7% голосов. Борис Немцов, к сожалению, должен нас покинуть, потому что ему все-таки надо долететь до Москвы и пройти все полагающиеся процедуры перед самолетом. И поэтому мы сейчас будем разговаривать уже с аналитиком, с сотрудником Института экономики переходного периода Кириллом Роговым, который полчаса промолчал рядом. Но, тем не менее, теперь есть возможность высказать собственное мнение. И, конечно, мы будем слушать вас, ваши реакции и ваше отношение к тому, что вы услышали от Бориса Немцова. Просто уже вопросы тогда адресуйте Кириллу. А Борис Ефимович нас, увы, не слышит сейчас уже. Продюсеры говорят, да-да-да, что нет, уже не слышит. Кирилл, вот все, что вы услышали, как вы оцениваете то, что произошло в Сочи?
Да, еще раз добрый вечер. Ну, мне кажется, что произошло то, что в сущности должно было произойти. Вот все говорят, что там вот выборы в Сочи, выборы мэра Сочи. Я, если быть педантом, я бы не назвал вообще это выборами. В России выборы в последние годы не проводятся. Выборы это не только урны и бюллетени, это еще некоторые процедуры, которые вот некоторая инфраструктура, которая их окружает. Она включает в себя там равный доступ к СМИ, наличие независимых СМИ, наличие независимых телеканалов, свободу, значит, политической деятельности. Кроме того, она включает необходимость иметь независимый суд, который может разрешать конфликты. И независимым должна быть, собственно говоря, сама по себе избирательная комиссия. Всего этого нету. И выборы такого рода выборы во многих странах есть, недемократических. В Советском Союзе они были. Настоящие выборы — это когда граждане имеют возможность выразить свое мнение и выбрать то, что они хотят выбрать. Ненастоящие выборы, типа тех, которые иногда у нас проводятся, это там, где гражданам ставятся в ситуацию, когда они вынуждены проголосовать за того, кого выбрала власть. Вот, поэтому нет ничего неожиданного. Есть два интересных есть момента. Один, о котором Борис уже говорил, почему, собственно говоря, его не сняли. Мы так привыкли, что просто снимают кандидатов. Я думаю, что я, пожалуй, не совсем соглашусь с Борисом Немцовым. Мне не кажется, что здесь было какое-то различие подходов Путина и Медведева. Я предполагаю, что вот такое значительное ухудшение экономической ситуации в России, оно до некоторой степени вынуждает власть, ну, как бы пробовать, репетировать разные другие варианты. Вот они попробовали отрепетировать такой вариант, когда они все-таки выпускают оппозиционного кандидата на выборы, и там его побеждают, вот навалившись на него всей своей вертикальной мощью и задействуя все свои ресурсы, вот как бы просто обновить техники. Вот, я думаю, что это был главная мысль, почему его допустили до выборов.
И технология, видимо, сработала. Вот можно попробовать и так. Можно не бояться теперь.
Не знаю, я не уверен, что... Я думаю, что некоторый мандраж у них был в определенный момент, и я думаю, что они все равно боятся этой... Они вообще очень боятся выборов. Они очень боятся, они всегда страшно боятся, что будет второй тур где-то там. Вообще, когда, вот, когда у них там два их кандидата, один от этой группировки, другой от этой, когда не тот, которого назначили, чтобы победил, побеждает, им просто очень страшно, когда ситуация выходит из-под контроля. И я думаю, что... они будут дальше все-таки остановятся на технологии недопущения к выборам, потому что еще они страшно боятся послевыборной ситуации. А именно той ситуации, которая была во многих странах СНГ, вот когда после выборов люди не признавали их результаты и выходили на улицу, заявляя открыто, что их обманули. Так что я думаю, что эта технология не будет слишком распространена.
Уважаемые слушатели, раз уж у нас сейчас нет вот Немцова, что называется, в эфире, давайте попробуйте ответить на вопрос, как вы считаете, правильно ли поступил Немцов, баллотируясь в мэры Сочи? У нас такой вопрос и на сайте обозначены, я вам могу в конце, и вам, Кирилл, для интереса сказать результаты, потому да, что конечно. Там есть результаты. Ну, а вы можете высказывать свое мнение. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-55, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, ну и телефон прямого эфира 8 800 220 22 12. Мы вас готовы выслушать. Алла Павловна, добрый вечер.
Добрый вечер. Жалко, что нет Бориса Ефимовича на связи, но я так думаю, он услышит.
Ну, прочитает завтра, да, конечно.
Прочитает. Во-первых, я преклоняюсь перед Борисом Немцовым и его командой. Это ж каким мужеством надо обладать, чтобы шулерами сесть за один игральный стол. Поэтому... И мое пожелание, я прошу, я умоляю, довести все-таки эту ситуацию до Страсбургского суда. Ну, пусть будет хороший прецедент, чтобы они получили по носу наши шулера и лохотронщики. Спасибо, до свидания.
До свидания. Виктор Иванович, Москва, вы в эфире.
Добрый вечер. Я относился сразу, признаюсь, к партии «Союз права сил» отрицательно всегда. Но на этих выборах я поддержал всегда Немцова. По одной простой причине. Это единственная альтернатива этим кандидатам из «Единой России». Потому что они четко и отлично понимали, что если придет Немцов, станет мэром и придет к власти в этом данном городе, то там рухнет буквально вся эта система, и все эти вложения будут просчитаны. И они этого боялись. И здесь было уже ясно заранее, что будет или фальсификации, и другие нарушения. Что сейчас мы во всем убеждаемся? Вот и все.
Спасибо, Виктор Иванович. Кирилл, вот мнение одного из слушателей до новостей, да, прозвучавшее и обращенное к Борису Немцову, что хорошо, что вы не выиграли, потому что на вас потом всех собак навешали, потому что впереди Олимпиада. Ведь это тоже возможная тактика. Наоборот, дали бы эту возможность и завалило бы все. Нет?
Нет, нет.
Вы думаете,
нет.
Это да, там невозможно?
Такие, там такие бюджеты и такие ставки, что это было абсолютно невозможно. Абсолютно невозможно была победа Немцова. Никогда. Вот. Так что этого бояться нечего, действительно. Но я бы хотел обратить здесь на такую типологическую проблему. Да? Вот, собственно говоря, почему так боятся выборов-то они? Потому что тот порядок такого, ну, скажем это так, экономическо-хозяйственной государственной деятельности, которая существует, он совершенно исключает возможность того, что выберут не того, и бюджет отойдет к нему. Это надо все время вот смотреть, кому дать этот кусок, кому не дать этот кусок, кому разрешить вот здесь вот поворовать, а кому запретить здесь и перевести его туда. И эта вот вся хозяйственно-экономическая деятельность, она совершенно исключает момент случайности. Он для нее становится дико страшным. Вот. Но и в этом случае тоже, я думаю, это было невозможно, потому что бюджет очень большой, и такой не пускается на самотек. Там Кировская область депрессивная.
Где...
Там можно сыграть
можно,
в подавке и вполне кандидата от оппозиции пустить. Как бы, там все равно ничего не найдешь. Если там не откроются какие-то...
Нефтяные прииски.
Нефтяные или золотые прииски, ничего не изменится.
Да. Надежда, Москва, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер. Господин Немцов правильно сделал, что принял участие в выборах. Для нас это наглядный урок. То есть, в частности, для меня. Я поняла, что я никогда больше не пойду принимать участие в этих выборах. Да, в выборах.
Надежда, будем это грустный урок, если вы так решили для себя.
Никогда, никогда. И второе. Вот посмотрите, если люди явка на выборах примерно 30%, 30%, а остальным все равно. И даже из тех 30, кто голосовал, никто не вышел на улицу, чтобы отстоять свои права, значит, так нам и надо. Значит, заслушиваем мы тех процентов, которые нам рисуют. Сколько нам в лицо сегодня нарисовали? 80-90% победы?
77 голосов у «Единой России».
Вот мы этого и заслуживаем. Вот такое мое мнение.
Да, Кира, да.
Я вот хочу сказать Надежде, что призвать вас ходить на следующие выборы все-таки. Вы знаете,
потому что если бы вот все так и решили, то и 13 бы не было,
да,
процентов.
Вы знаете, мне кажется, ну, действительно, вот на этом примере мы видим, да, вот так я думаю, что мы еще проанализируем в будущем подробные итоги, как там это все сделано и что. Но сейчас мы уже видим, что, в принципе, явка маленькая, 30%. И это означает, что властям удалось убедить значительную часть граждан, которые не очень довольны ситуацией, что ходить на выборы нечего. И когда процент голосующих маленький, то фальсификации, они
это
становятся...
Это правда. Вы знаете, Кирилл, опять же, вчера я разговаривал с людьми, которые включены в жизнь города, абсолютно искренне активные граждане, но они сидели в Красной Поляне, там кто на кладбище, у кого свадьбы, и Красная Горка, и просто и искренне мне говорили: «Мне стыдно, но я не пошел или я, да, не пошла, потому что в этой грязи я не хочу принимать участие». Вот еще какой урок, и, судя по Надежде, она тоже такой вывод делает. По-моему, это самое худшее, что могло произойти.
Да, но это на самом деле в значительной степени в стране уже произошло, mm-hmm, вот не на этих выборах,
ну,
а раньше.
Да, и раньше.
Но и вот, опять-таки, вот Надежде я хотел сказать, что чем меньше реальная явка, тем проще организовывать фальсификации, тем ниже вообще как бы наша гражданская консолидация. Потому что человек, мы должны ходить на выборы, я знаю, что меня там обманут. И передо мной тоже всякий раз стоял такой вопрос: нужно туда ходить или не нужно. Я считаю, что выборы у нас не проводятся, но ходить туда нужно и голосовать нужно, чтобы вот эту навык гражданственности его в себе просто не терять. Поэтому мне кажется, что, может быть, вы передумаете, еще сходите когда-нибудь.
Владимир Павлович Серпухов, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер. Да, я согласен, что идти на выборы обязательно нужно, просто обязательно. Ну, а то, что касается, вот то, что произошло, здесь больше даже винить надо не этих политтехнологов, а население, его пассивность. И иск, наверное, нужно подать Господу Богу на неадекватных избирателей. Все, спасибо.
Да, как-то, ну, сами на себя это называется, а вот в такой-то ситуации вышли бы или не вышли. Вот я говорю, что вчера я была удивлена реакцией очень многих адекватных, внятных людей, которые просто опустили руки и, видимо, под давлением этого месяца, который они там наблюдали, mm-hmm, и информационно, и всякое, и на заводах, и, вернее, на заводах, вот с этими приездами автобусов, как-то все было отвратительно, и они к этому решили вообще не подходить.
Да.
Юрий Кириллович Одинцова, здравствуйте.
Я вот по поводу выдвижения мэра Москвы, товарища Немцова. Я вот что скажу. Когда товарищ приезжает из Москвы в любую губернию России, Советского Союза, это сразу отрицательный, так сказать, психологический фонд у местного населения. Потому что Москва, она всегда жила богатенько и, так сказать, свысока смотрела на местные окрестности.
Но Немцов-то из Сочи.
Но он родился в Сочи. Мало кто где еще родился. Он же состоялся, как говорят, выдающийся деятель, так сказать, в Москве, благодаря Борису Ельцину, так сказать. И, во-вторых, я вот не пойму, почему такой ажиотаж у Бориса Немцова, так сказать. Ну, мужик, 50 лет, его сотоварищи, все нормально устроились, работают на благо Родины, независимо, так сказать, от своих воззрений, мировоззрений. А он все время пыжится. Он, когда был губернатором, я его помню так, когда он на самолете там на МиГ-25 летал. Не знаю, заплатил ли он деньги за керосин на военном.
Ну, вы, Владимир Владимирович, можете этот вопрос же задать.
Нет,
ну, он тоже летал.
Владимир Владимирович, это же главнокомандующий.
А-а-а.
Это все равно, что я приду в воинскую часть и скажу: давай самолет. У меня есть права, цель.
А, Юрий Кириллович, так вы полагаете, что не надо вообще никому высовываться? Вот как есть, все есть.
А прежде всего нужно себе поставить цель в жизни, понимаете? Ну, ребят, вот поставили, которые в округе вот были. Гайдар занимается наукой. Чубайс занимается хорошими делами. Другие ребята тоже занимаются. Банкиры, так сказать. А он, так сказать, СПС развалил. Все нормально. Хотел присоединить всех начальников на Волге. Ничего не получилось. Ну и что ж такое с ним делается? 50 лет. 50 лет уже мужчина должен заниматься нормальными делами-то.
Угу. То есть политика, дело, в общем, у нас в нашей стране ненормальная. Так
нет,
я вас
она
поняла.
Нет, она нормальная политика. Когда, между прочим, Немцов и вся эта компания, я помню, выборы в депутаты были, когда уже накрыли стол, что Союз правых сил побеждает туда-сюда. А оказалось, по-моему, выиграли не только коммунисты, не то ЛДПР. И тоже бандит, так сказать, журналист, он же мочил. Я помню, при выборах, так сказать, при вторых выборах Ельцина президента, мочил он же по телевизору, ему давали. Он кого? Значит, Лужкова и Примакова.
Ну, а сначала и Немцов с Чубайсом. У этого человека разные были предметы для нелюбви, мягко скажем. Ну, а политикой у нас и коммунисты занимаются. Вот, кстати, о соперниках, Кирилл, у Немцова. Коммунистов тоже оставили для развода, потому что всех остальных как-то отодвинули.
Ну да, это традиционно, у коммунистов традиционный электорат, и, видимо, было решено, что все-таки, чтобы он забрал там, потому что есть протестный электорат. Вообще ведь там, насколько я понимаю, насколько я следил за этой кампанией, там было как бы два этапа. Сначала-то вообще власти думали, что они проведут такую красивую кампанию, они достаточно сильно, сильную кампанию в самом Сочи развернули, туда прилетели и Богданов, значит, и Лебедев. Потом в какой-то момент решили, что ситуация носит низкоопасный характер, что очень людей раскочегаривают. И тогда они, наоборот, начали глушить кампанию, да, отозвали Богданова, сняли Лебедева, чтобы значит, ее начали глушить. То есть они, вот это к тому вопросу, насколько они довольны своей технологией. Мне кажется, что они в середине испугались. Просто вот, когда начало...
Сценарий был изменен.
Да, да. Судя по Богданову, сценарий был изменен. И по Лебедеву, да. Начали глушить, потому что просто поняли, что само обсуждение, когда есть много кандидатов, которые обсуждают и начинают конкурировать...
И вообще появляются, и какие-то, я не знаю, там, билборды, листовки, картинки, даже ведь и Пахомова-то в итоге перестали появляться. Он такой, поручик Киже оказался.
Они погасили всю кампанию, вот где-то в середине этой, там, за пару недель до выборов, потому что испугались просто. Сам процесс обсуждения начинал возбуждать людей, нервировать, как бы у них начинало формироваться какое-то собственное мнение по поводу ситуации. А это как раз не нужно. И потом это все просто залили действительно вот эти вот такой стандартной грязью, да, от которой люди только вот, чтобы не прикасаться к ней, идут в сторону.
Константин, Москва, вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте. Константин, Москва, я из Белоруссии. Хочу по предыдущему насчет Нижегородской области сказать. Здесь из процветающей Белоруссии очень много, можно сказать, с мешками ездят, с сумками торговать. И во времена немцовские в Нижегородской области лучше всего было торговать. Как-никак это отражает то, что какое население имело доходы. Сейчас же это дело запущено со стороны наших торговцев. Потому что после Немцова там уже нечего делать в Нижегородской области. Во-первых. Во-вторых, вот эти газели, которые почти по всем СНГ бегают, ведь это достижение, это в немцовские времена было сделано. Какие они неплохие, но они как-никак все СНГ как бы...
Обслуживают, да?
Да. Это немцовские достижения было. А что нынешние или после него губернаторы, что хорошего сделали, что можно было глазом посмотреть? Вот. Во-первых. Во-вторых, в-третьих, насчет выборов. Я считаю, что на выборы ходить такие, у нас в Белоруссии уже давно, только, может, 10% ходит людей, уже все отработано там нечего туда ходить. Еще предвыборная кампания проходит в таком стиле, в котором уже не хочется о них и думать. Я считаю, что это ниже человеческого достоинства ходить на такие выборы, которые у вас уже тоже внедряются, именно то, что уже в Белоруссии отработано. Вот.
Понятно,
нужно заниматься другими вещами политики. А выборы уже, мы там ничего не решаем, мы только количество этих самых участвующих дополняем. Поэтому я считаю, что не стоит на них ходить, надо другими вещами в политике заниматься.
Понятно. И так не очень ясно, какими же еще можно легитимными способами делать политику. Ну, наверное, вот встречаться, разговаривать, на кухнях обсуждать. Да. Другого способа я не знаю.
Знаете, я хотел вот сказать еще, что мне кажется, что помимо того, что вообще я тоже поддерживаю то, что Борис пошел на эти выборы, да, и мне кажется, что это было правильно, несмотря на то, что было ясно, что он ничего не добьется. Мне кажется, что еще одна такая очень... Эти выборы в политической жизни России на сегодняшний день, вот результаты которых мы обсуждаем, сыграли еще одну очень важную роль вот в контексте событий последних дней и недель. А у нас вот на позапрошлой неделе, значит, Дмитрий Медведев, президент России Дмитрий Медведев, встречался, дал сначала интервью оппозиционной газете.
Он встречался с защитниками, а выборы в Сочи, кстати, назвал полноценной политической схваткой.
И вот эти выборы, это такой хороший и важный, и который мы должны понимать, такой знак, меряющий вещи. Да? Вот я не очень понимаю, почему я должен радоваться тому, что президент Медведев встретился с правозащитниками. Мне важно, чтобы правозащита в стране была. А если правозащиты в стране нету, то мне не важно, встречается он с правозащитниками или нет. То же самое, там, то, что он дал интервью оппозиционному СМИ. Мне важно, чтобы, как это написано в Конституции, чтобы в стране не должно быть цензуры. А если цензура в стране есть, то это совершенно его интервью оппозиционному СМИ совершенно ничего не значит. Да? Оно не искупает того, что он не занимается то, что является прямой зоной его ответственности. Это вот как, если вы пришли в магазин и вам там улыбались, сказали спасибо за покупку, приходите еще, вы выходите, потом и видите, что вас обсчитали. Вы думаете, но зато так хорошо со мной разговаривали, приду сюда еще, я доволен. Да, вот это та же самая ситуация с вот этими вот знаками монаршего благоволения.
Ну да, и, собственно, выборы лишний раз показывают.
И выборы продемонстрировали просто вот вес, как мы должны относиться к тому, что Дмитрий Медведев встречался с правозащитниками.
Владимир из Новороссийска, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Вообще-то из Новороссийска, но вот со вчерашнего дня я нахожусь в Сочи у родственников. Mm-hmm. Ну, естественно, спрашивал их о выборах.
Да.
Ну так вот, спрашивал не только своих родственников, но и соседей по дому. Погода здесь удивительно теплая стоит целый день, поэтому во дворе удалось буквально со всеми переговорить. И вы знаете, я вам скажу, глаз народа, как говорится, глаз Божий. У всех практически ответ был в таком ключе. Ну ведь Немцов из команды разрушителей. Что же вы думаете, мы за него будем голосовать? Он из команды так называемых приватизаторов времен Большого Хабка. Вот вам глаз Божий, как говорится.
Угу. А других вы не слышали мнений?
Ну, это во дворе человек 10-15 я разговаривал. Угу. Жители Сочи. Я звоню сейчас как раз из Сочи.
Понятно. Спасибо, Владимир. А, Московская область, Валентин.
Добрый день. Ой, вечер уже.
Да, вечер.
Я немножко волнуюсь. Значит, я очень неравнодушен к высказываниям. Почему? Что мне не понравилось больше всего? Люди отказываются идти голосовать. Хочу привести простейший пример. У нас в доме товарищество создано. Давно уже. 3 года собрание не собирается. И товарищество – это не товарищество. Это люди, которые вытягивают из нас деньги. То есть нету выборов. Прямо аналогично и здесь. Мы хотя бы увидели сейчас со стороны на этих выборах, что все-таки существуют у нас правые. Что они имеют какую-то свою... Ну, оппозицию. Я раньше думал, что действительно развалившиеся партии, а люди их поддерживают. И я тоже с удовольствием, хотя был невысоких мнений о перестройщиках, сейчас Немцова поддерживаю. Считаю, что очень нужно. Особенно нужна их новая вот созданная структура, которая заменяет бывшую правую партию.
Спасибо, Валентин, да. Так вот, тем не менее, судя, конечно, по реакциям наших слушателей, все-таки участие лучше, чем неучастие, потому что большинство звонит именно с таким отношением. Но вот что делать с теми, кто все-таки был, ну, я так считаю, напуган и деморализован? Они от приближающегося наплыва олимпийских денег тоже, вероятно, несчастливые и не несчастливые. Они просто вот даже не граждане как-то сейчас. Вот у меня такое ощущение, судя по их настроению.
Но здесь...
Лишь бы нас не трогали. Вот реакция.
Да, и вот я как раз по поводу большого хапка тут говорил я хотел сказать, что вот ему кажется, кому-то кажется очень важным там то, что был большой хапок, и нас обманули, где-то там в Москве что-то забрали. Но те люди, у которых сейчас отнимают землю, на которой стоят их дома, они же им про хапок неинтересно слушать, потому что у них есть свой хапок, который они видят сегодня. И мне кажется, что, конечно, вот у нас был такой период последние годы, когда после довольно тяжелой такой экономической ямы 90-х годов люди начали лучше и лучше жить. И, в общем, аполитичность, она достаточно естественна была в этой ситуации. И люди прекрасно понимают, что с ними поступают несправедливо. Они понимают, что выборы не проводятся. Они понимают, что там все как-то их что-то обманывают на этих вот... Но им пока это не важно. Но жизнь не стоит на месте, и я думаю, что в любом случае, как бы не развивалась экономическая ситуация, сейчас все, даже если она будет не сильно ухудшаться, людям будет все важнее и важнее, эта проблема вот другая. Не того, чтобы вот купить первую стиральную машину, а проблема какой-то вот общей справедливости. И вот то, что очень хорошие там были слова сначала Бориса сказала, а потом еще женщина повторила, чтобы было по-человечески. Вот это то, чего мы абсолютно, к сожалению, в нашей родине на сегодня лишены в отношениях с властями.
Чтобы было по-человечески. Ну и ваш прогноз. Я думаю, что замотают, конечно, ни до чего не дойдет, и выборы вряд ли
признают недействительными. Нет, ну а до чего может дойти? Да. До чего может дойти? Здесь вот говорили о том, что хочется, чтобы дошло до Страсбургского суда. Но, к сожалению, Страсбургский суд нас не спасет ни от чего. Потому что все-таки политический режим и свою свободу люди сами себе устанавливают и сами за нее выходят на выборы.
Кирилл Рогов, я благодарю вас и вас, уважаемые слушатели, за участие в этом разговоре. У микрофона была Анна Качкаева. Сразу же после нас итоги дня подведет Андрей Шарый. Тема этого выпуска — бывший юрист компании ЮКОС Светлана Бахмина вышла на свободу. Каковы тайные условия этого освобождения? Оппозиция намерена добиваться пересчета голосов на выборах мэра в Сочи. Честную ли победу одержал кандидат Единой России Анатолий Пахомов? И мир обеспокоен эпидемией свиного гриппа. Насколько опасна эта болезнь? Темы дня и итоги их подведет Андрей Шары.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главные темы дня.
Зачем министра финансов России позвали в американский суд?
Комментарии экспертов.
Политолог Дмитрий Орешкин о победе Бориса Немцова в Сочи.
В блогах «Свободы».
Почему в истории Светланы Бахминой так много мути?
Сайт «Радио Свобода» – свободаньюз.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530.